У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соус, сегодня у программе. Православная церква, а так само греко-католики во всем свете святкуют у Воскресения Христова. Пасхальные послания митрополита Менского и Слуцкого Филарета и архимандрита Святослава Старонта, клирика Белорусской аутокефальной церкви у эмиграции. Праский акцент на тему «Чернобыльский шлях. Минулое, сучасности, будущее». Огляд ваших телефонований на свободу за тыдень. У вольной студии Михаил Скобла гутерыть с дударом Алисем Лосем. Это все у нашей программе после выпуску международных новинок.
У праской студии новинок Алена Струве нашу информацию про ситуацию в Беларуси в свете слухачи и наведники сайта Свобода.орг на этот момент могут ослушивать только праз радиоэфир, а до вчерашнего дня наш сайт Свобода.орг недоступный с причины хакерской атаки. Крыница атаки, якая началась 26 красовика в часе проведения Чернобыльского шляху, покуль неведомая. А кроме сайта Свободы недоступны и шерых инших сайтов незалежных СМИ. А зараз да подею у Беларуси в свете. Православный свет означает сегодня свое наивеликшее свято – Воскресение Христовое. Великодное веншование верникам Беларуси накировал митрополит Минский и Слуцкий Филарет, а так само президент краины Александр Лукашенко, який сустрел свято на Гомельщине. У часе богослужения у Туровской церкви президент краины заявил, что православная церква не находится у боку от сучасных проблем, она дает моральные ориентиры и духовную поддержку. Ля будинку Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку пройшов пікет, присвячений 22-й годовині Чорнобильської катастрофи. Організатори акції «Білоруський молодівий рух США» у акції взяли удел 35 чоловік з самих різних американських штатів – Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Мен і інших. На пікеті виступив старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зенон Пазняк. Сербская православная церква в своем великодном послании закликала верников отстоять Косово. Керавник церкви, патриарх Павел, заявил, что Косово – частка життя каждого православного серба. Президент Сербии Борис Тадич зараз находится в Косове, удельничая в великодных службах разом с представниками сербской меньшинства. У столице Паўднёвай Кореи, Сеуле, где проходил черговый этап эстафеты Олимпийского огню, тысячи китайцев выступили в подтримку Пекинской Олимпиады. Отбылись особные сутычки помеж удельниками прокитайской демонстрации и противниками политики КНР у Тибете. Колькость загинулых у вынику обстрелу войскового парада у Кабуле досягнула 3 человек. На операционном столе помер тяжко пораненный депутат парламенту, сярод ахвяру 10-годовый хлопчик, а так само еще один парламентар, 4 войсковцы и некалькі супрацовников спецслужбов. Отказность за обстрел взяли на себе талибы. Парад был присвечен годовине скончения советской оккупации у Афганистане. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Иранские консерваторы отрымливают около 70% места в будущем парламенте. Про это заявил керовник Министерства внутренних справ Исламской Республики Мустафа Пур Махамади со посылкой на попередние подлики голосов на парламентских выборах. По воде ягонных слов, прикладно 16% места будут належать реформаторам, еще 14% незалежным кандидатам. Консервативные силы складаются с прихильников теперешнего президента Ахмади Жада, а так само умеренных консерваторов. Зна Паўднёва-Китайскага мора узняты украінскі човен, які затонув месяц тому ля берагоў Гонконгу. Выратавальнікі разлічваюць знайсці целы 15 моракоў, якія лічацца зніклымі. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшы Леха Валенца з удзельнікамі канферэнцыі арганізацыі «Еўрапейскія дэмакратычныя студэнты», якая праходзіла ў Гданьску, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне міру Валенца сказаў, што Еўропа не будзе паўнавартаснай без Беларусі і Украіны. Правоабаронцы организации Human Rights Watch закликают Евразвяз не отменять санкции супраць Узбекистану, уведенные после сдушения хвалевания у Андыжане в 2005 году. Правоабаронцы лишь, что ситуация с захованием права у человека, не глядяши на незначное полепшение, по-ранейшему застается складаной. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших валях праз годину.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі. Сьогодні православна церква, а так само греко-католіки во всім світі святкують у Воскресіння Христова. Празький акцент на тему «Чорнобильський шлях. Минуле, сучасність і будучиня». Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з дударом Алесем Лосем. Днямі ў Менску адбыўся міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У «Вострай браме» новая перадача з серыі, прымеркаваная да 20-годзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сёння православная царква, таксама грэка-каталікі па ўсім свеце адзначаюць сваё найвялікшае гадавое свята – Воскресенне Хрыстовае, званае па аналогіі з юдэйскім святам Пасхі Песах – Пасхай Хрыстовай. Чарговы раз нагадаем, што разыходжанне ў даце адзначэння Вялікадня не звязанае з рэгарыянскім ці юльянскім календарамі, але з іншым вылічэннем Пасхалі, якога православная царква прынцыпова прытрымліваецца з 4-га стагоддзя. Гэты прынцып – адзначаць Вялікдзень пасля габрэйскай Пасхі, у першую вясеннюю поўню месяца, аднак не раней вясенняга зраўнання дня і начы. Православныя, як дарэчы ўсе хрысціяне, вераць, што Воскресенне Хрыстова з'яўляецца гарантыяй будучага ўваскрасення адухоўленых целаў усіх вернікаў. Вялікдзень азначаецца ў православнай царкве надзвычай урачыста і радасна, як свята духоўнай вясны, унутранага прасвятлення, абуджэння натхняльнай надзеі на лепшую долю ў будучым. З нагоды Вялікадня суайчыннікаў на бацькаўшчыні і за мяжою павіншаваў прадстаўнік беларускай православнай аўтакефальнай царквы архімандрыт Святаслаў.
Христос воскрес! Любые браты и сестры, соотечественники, питаю вас над великим святом, над святами, триумфом неба, воскресением Христовым, великоднем. В этот день, что год, мы радуемся, веселимся и отдаем хвалу Господу. После своих тяжких мук и смерти на Голгофе, Сын Божий воскрес и взнесся на небо, але не покинул нас, и Он сбудовал нам свою святую церкву, в якой назавсёды застався с нами. Святкуем і памятаємо, што будучыня беларускага народу ў значнай меры залежыць ад таго, ці мы захаваем адзінства нашай рэлігійнай сілы, сілы нацыі, ці змарнуем боскія і нацыянальныя скарбы, як змарнавалі тыя людзі, што крычалі ў крыжу яго. Таму успомнім у гэты дзень у сваіх малітвах нашу бацькаўшчыну, наш народ у айчыне і на чужыне. Христос прынёс сябе на ахвярнік для таго, каб выкупіць избавить человечество. Так само и Беларусь за историю своего існавання принесла на ахвярник миллионы своих сынов и дочек деле своей свободы. Але Великдень завсёды нам радостный, бо ён обнадеивая нас на воскресенье батьковщины, на выбавление з неволи физичной и духовой. Пригадаймо в гэты день и развітальную промову Христа: «Любите один одного». Жадаю всім смачної Пасхи, щастя, веры і надзеі на будучыню, бо ён сапраўды воскрос.
Гэта было святочнае віншаванне архімандрыта Святаслава Старонта, клірыка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі. З пасхальным пасланнем да вернікаў звярнуўся і мітрапаліт Менскі і Слуцкі філарэт патрыяршы экзарх усяя Беларусі. Фрагмент паслання начытае мой калега Юры Дракахруст.
Цуд у воскрасення Хрыстовага, які аднойчы здзейсніўся ў гісторыі свету, працягваецца заўсёды і ў жыцці асобнага чалавека, і ў жыцці цэлых народаў. Узлюблённыя браты і сёстры, захоўвайце сваю радасць аб воскрасенні Хрыстовым ва ўсе дні і імгненні вашага жыцця. Нясіце яе людзям і шчодра дзяліцеся з імі яе пладамі. Бо Хрыстос воскрес дзеля ўсіх, і нам трэба памятаць, што толькі яму належыць права выбіраць сабе наследдзе з асяродку людзей. Будзем умацоўвацца пасхальнай радасцю ў выпрабаваннях і ў горы, бо ўсё міне, а радасць воскрасення Хрыстовага не адымецца ў нас. Вітаю ўсіх, хто заклікае імя Гасподне і славіць яго трохдзённае воскрасенне ў іншых краінах і народах.
Гэта быў фрагмент пасхальнага паслання да вернікаў мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта, патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі. У Беларусі праваслаўныя вернікі святкуюць уваскрашэнне Хрыстова. У храмах цягам мінулай ночы ўвесь сённяшні дзень праходзяць святочныя набажэнствы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У Менскай катэдральнай царкве шматлюдна было цягам усяе ночы і натуральна зранку. Людзі моляцца, ставяць свечкі, асвячаюць велікодную ежу. Вельмі многія не здолелі патрапіць у сам будынак храма і застаюцца на вуліцы, гутару з людзьмі. Я бачу, што вы толькі што пасвяцілі велікодную ежу, так?
Да, да, да.
Што для вас гэта свята?
Пасха, вялікае праздник, воскресенье Ісуса Христа.
Вы тут усёй сям'ёй першы раз заўсёды так прыходзіце?
Нет, мы не першы раз, мы прыходзім кожны год. Мы всегда отмечаем этот праздник, мы рады этого празднику. Это очень светлый праздник, красивый, хороший, это очень добрый праздник.
Пасха – это всегда от родителей, от всех это у нас было и, наверное, и будет всегда. Это праздник святой, хороший, говоря.
Когда помнишь Христа и мужество, и когда же и умерший он Господи воскресил еси, а силы небесные взывал.
Віншую вас са святом. Вы, напэўна, всі сім'ю так бачу, так?
Да. Да.
Што для вас свята? Як будзеце святкаваць?
З сім'ёй.
Мы будзем святкаваць разам. Будзем запрашаць сваю сям'ю да нас.
Сватоў
да.
Нашых.
Сватоў. Мабыць, і будзем усе разам.
Будзем на прыроду.
Будзем яйкі.
Будзем
яйкі. Да.
Гэта свята, ці заўсёды вы яго святкуеце?
Заўсёды.
Святкуем заўсёды. Для нас гэта нейкая крыніца духовнага аднаўлення на ўвесь год.
І ўспаміны яшчэ ў гэты дзень нашых родных, якіх уже нема разам з намі.
Што для вас гэты дзень?
Вялікдзень – это перш за ўсё ўспаміны аб дзяцінстве. Аб тых радасных днях, якія хаця і нельга было святкаваць, але мы ўсе жадалі, ну, сустрець, сходзіць у церкву, хоць тайком камсамольцамі былі, але хадзілі. І вось это нашы продкі, это наша земля, это наша радзіма, это наша крані. Вот што такое для мяне вялікдзень. Христос воскрес!
Вы на хвалях Радыё Свабода. Звычайна мы гаворым пра тое, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Аднак ад учорашняга дня наш сайт свабода.орг недаступны з прычыны хакерскай атакі, якая працягваецца і на момант эфіру. Яе крыніца пакуль невядомая. Хакерская атака пачалася 26 красавіка ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху. Акрамя сайту Свабоды недаступныя для наведнікаў і шэраг іншых сайтаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі. А зараз праскі акцэнт. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы атамнай электрастанцыі, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася ўчорашнім чарнобыльскім шляхам? Чаму ў Беларусі ізноў пашырыўся спіс палітычных вязняў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахрус.
Дваццаць два гады з дня Чарнобыльскай катастрофы – гэта дастаткова вялікі тэрмін, каб упэўнена казаць пра сталыя наступствы. У тым ліку наступствы сацыяльныя і палітычныя. Дык вось чаму, на ваш погляд, нават такая жахлівая катастрофа не спарадзіла ў Беларусі заўважальнага экалагічнага руху? Ну, урэшце рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дык вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым, паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрий Воронежцев.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций, социально-экологический совет Чернобыль, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навод и парадоксу? Бо, например, питання Білорусі в Європу, питання демократії, ну, яно на перший погляд далеє від інтересів простого чоловіка, чим питання біологічного виживання у випадку Чорнобиля і так само того ж біологічного виживання у випадку того, коли з нової білоруської АЕС щось і здариться. Але ось, як ми бачимо, по найновшій білоруській історії, це і перші чинники, скажімо, Європа, демократія, яни спораджають ніякі політичні сили, а ось це і другі, які так здається, да і не тільки здається, все ж таки ближе до інтересів чоловіка. Не чому?
Видаєте, я б не надавав такої значності меркуванням простих людей і увогуле чоловічої особи, як такої. Тому що люди можуть мати певні там почутті, певні навіть ідеї і так далі, але ж коли розмова йде про об'єднання чоловічого, об'єднання людей, політичне об'єднання і так далі, то там треба вже говорити технологічно, а не просто розважати про те, що привабно, не привабно, клопотить чи не клопотить особного чоловіка. І в цьому сенсі я глядів на сучасних екологів наших і розумію, що серед їх екологів, які імкнуться до громадской деятельности, миновито. Я имею на увазе зараз не науковцев, которые там распрацовывают певные технологии, а на тех, кто занимается громадской деятельностью, у тем лику и имкнуться змагаться супрать АЭС. И я бачу, что у них достатково интеллекту, у них достатково подрыхтовки, у них навод достатково особной, ну, миновито индивидуальной активности. Алеш, на сегодняшний день у Беларуси нема нияких лоббистских силов, и затекавленных, скажем так, субъектов, как у экономицы, так и политицы. И, видаете, такие просто побытовые, и навод науковый супротив атомной электростанции сегодня не мая сколь-нибудь певного обгрунтования теоретичного, не в сенсе там забруджения осяродку, а в сенсе альтернативы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання. А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропі, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну, а другая падстава – гэта ўже тэхналагічны, гуманітарна-тэхналагічны бок. На жаль, гэта тычыцца ўже ўсіх беларускіх рухаў, палітычных партый і так далей. Так сказать, скажем. Мы не живем властным розумом и не маем на сегодняшний день моцной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, проз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться моцные политические субъекты.
Андрей Денько, ну вось Владимир Мацкевич лічыць, што тут прычына ў палітычных тэхналогіях. Але ён і сам гаворыць, што гэтыя палітычныя тэхналогіі ў нас кепскія паўсюль. І што тычыцца экалогіі, што тычыцца палітыкі. Але вось вакол палітычных ідэяў, я паўтараю, ідэі дэмакратыі, ідэі беларускай незалежнасці, ідэі беларускай культуры, мовы, ідэі Еўропы, некія палітычныя сілы паўстаюць. Ну, можна тут спрачацца, кволыя, магутныя, но яны вось ёсць. А што тычыцца экалогіі, што тычыцца Чарнобыля, што тычыцца АЭС, іх няма. Чаму?
Я б сказаў, што іх няма папросту таму, што на іх узнікненні не дае дазволу аддзел ідэалогіі. Рада бяспекі і камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Не трэба забывацца, што Беларусь это напаўдыктатура. І ў сітуацыі напаўдыктатуры ўзнікненне такога спецыфічнага руху, як экалагічны, оно вельмі ускладненае. Тут трэба, каб проста было нешта звыш, каб гэта з'явілася. Я трохі не пагаджуся з вашай пастаноўкай пытання, спадар Рудракахруст. У канцы 80-х, на пачатку 90-х экалагічны рух быў. Калі мы ўзгадаем, напрыклад, першыя адносна свабодныя выбары ў Вярхоўны Савет, то там дэмакратычную кааліцыю і аснову склалі Беларускі народны фронт разам з таварыствам беларускай мовы і разам з беларускім экалагічным саюзам. Тады была прастора свабоды, была прастора для палітычнай дзейнасці. А цяпер паглядзіце, што здарылася ў дружным. Вось людзі канкрэтна захацелі паўстаць на экалагічную тэматыку. Тут жа наляцелі спецслужбы, тут жа арганізатараў гэтага мітынгу прыцягнулі да адказнасці і пасадзілі. Тут жа уключылася ў работу гэтая гіганцкая ідэалагічная вертыкаль. Каб усё гэта стлуміць, знішчыць. У такой сітуацыі ясна, што толькі нейкія самыя ключавыя, фундаментальныя каштоўнасці гуртуюць людзей, так як была каштоўнасць, напрыклад, абароны незалежнасці. Бо ад гэтага сапраўды залежала выжыванне нацыі, што папросту маглі знікнуць жа як дзяржава. Альбо цяпер гэта нейкая фундаментальная ідэя далучэння да еўрапейскай супольнасці, якая таксама людзьмі перажываецца як спосаб уратавання беларускай нацыі, уратавання мяне, маіх дзяцей і маёй супольнасці як такой. Тады як гэта экалагічная праблема, Беларусі маланаселенай краіне пакуль не гарыць. Так людзі не вычуваюць гэтага як пытанне выжывання альбо невыжывання. Час паказаў, што Чарнобыль аказаўся не настолькі страшны, як яго малявалі. Ну і людзі супакоіліся на гэтым.
Зараз я прапаную перайсці да праблемы вось літаральна учорашняга дня. Я маю на ўвазе традыцыйны чарнобыльскі шлях, які прайшоў 26 красавіка у Менску, ну і ў іншых гарадах Беларусі таксама праходзілі падобныя акцыі. Так вось, якая ваша ацэнка хады ўчорашняй акцыі? І як гэтая акцыя ўпісваецца на агул у ланцуг, у цыкль апазіцыйных акцый гэтага году, зімы, вясны, пачынаючы ад студзеня, ад выступаў прадпрымальнікаў да чарнобыльскага шляху? У чым асаблівасці гэтага ланцугу і які яго вынік? Владимир.
Заўсёды апошнімі гадамі чарнобыльскі шлях быў лагічным завяршэннем палітычнай вясны, гарачай палітычнай вясны, ці неяк так можна сказаць. І заўсёды гэта была такая апошняя буйная акцыя перад міжсезоннем. І па ёй звычайна палітолагі, аналітыкі, нават і рэжымныя, напэўна, ідэолагі меркавалі пра тое, наколькі сёння ў гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на чарнобыльскі шлях. І ў гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функцыя чарнобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезону, яна як заўсёды адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысячаў па аптымістычных падліках было людзей на чарнобыльскім шляху. Ну і тут это адна справа, і другая справа гэта рэакцыя ўладаў і паводзіны сілавых структураў на гэтым мерапрыемстве, асабліва ў спалучэнні і параўнанні з тымі жорсткімі дзеяннямі, якія былі і ў дружным, пра што ўзгадваў Андрэй, і пра прысуд на працэсе 14, і над тым, што нібыта скончылася
ці скончылася нібыта пачаўшаяся вось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязню. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе. Так, ну не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далей. Кіруе сітуацыяй, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чарнобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня».
Андрэй, вось Уладзімір намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Ён казаў і пра працэс над удзельнікамі акцыі ў Дружным, і над працэс 14, і жорсткае збіццё 25 сакавіка. Вось, здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А вось не стала. Чаму?
Это не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб слуміць акцыю 25 сакавіка. Але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і ў сталіцы, в іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была демонстрация. Так само, что вот мы вот даем вам денежать, или вот знаете, что мы вам даем вам денежать, или наша вся ваша деятельность может быть спынена. Нарэшце, эту демонстрацию, не шматлику и скированную у бок площади Бангалор, ей не разгоняли, не чапали, как это уже не первый раз. Влада вельми хоча, каб апазіцыя перайшла ад рэальнай барацьбы за ўладу, якая назіралася ў Беларусі апошнія 15 гадоў, каб яна перайшла проста да імітацыі плюралізму думак і шматпартыйнасці. Улада хоча нарэшце атрымаць такую бяспечную кіраваную апазіцыю. Вот у Расіі, напрыклад, Пуціну ўдалося зрабіць апазіцыю кіраванай. Яна ні на што не прэтэндуе, яна займае сваю нішу, там выступае па тэлевізару ў адведзены да сябе час, крытыкуе асобных міністраў, але не чапае падстава ўлады і яе кіраўніка. Вот я бачу тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час дзесяцігоддзі ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца. Мы показываем, что мы будем жорстка абмяжоўваць любыя спробы вывесці гэтую дэманстрацыю ў непажаданы сцэнар, яны былі. Што цікава, калі летась падчас еўрапейскага маршу вялікія групы моладзі, сотні людзей, спрабавалі парушыць афіцыйны сцэнар, правакавалі ўлады і ішлі нейкімі іншымі маршрутамі, цяпер гэтага не адбывалася. Гэта азначае, што ўладам сапраўды ўдалося надламіць памкненні гэтых моладзевых груповак. Не ведаю, што тут было галоўным сігналам для іх, ці то папросту нейкая маральная стома, ці то жорсткасць прысудаў, вынесеных Парсюкевічу, Кіму і іншым. Але факт, што гэтым разам гэтая моладзь не дзейнічала, не праявіла сябе.
Я считаю, што вчарашні Чарнобыльскі шлях – это успех прапагандистской ідэалагічнай работы властей. Установка дана чётка, што при столь мудрым правлении, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР, помните? В СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом в Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значные, вельми истотные подеи, особливо на тем тле, что литерально еще несколько месяцев тому у Беларуси политвязнев наоборот вызволяли. Было вызволено 6 человек, застался фактично один только Александр Казулин, а зараз этот спис, эта колькость, она изнов почерла расти. Причем вот тем, что тычется и справы Кима, и справы Парсюкевича, я хочу нагадать, что, так бы мовить, окажут своя рука владыка. Вот в 2006 году сябра команды Казулина Юрий Радзивилл был так само обвинувачены у бойцы с милицией и отримал несколько месяцев. А тут и Ким, и Парсюкевич отримали годы турмы. На ваш погляд, у чем тут причина? Чему вот улады перешли от такого сценару до другого?
Репрессии в Беларуси отбываются некими хвалями. И это связано, наихудшее за все, с двумя заданиями, которые ставит перед собой улада. Первое задание – это задание тримать громадски активных громадян у страху. Для этого треба час от часу когось садить, когось разгонять, арештовывать, перетрусы это ладить. И причем робить это так, как информация про это, как мага больше в зверских формах, разыходилась по незалежных сродках массовой информации. А другая задача – это задача не стратить кончатково своей политической легитимности. Белорусские влады отчувают, что они не мают глебы под ногами. Там, где в инших краинах, ну, манифестация и манифестация. А у Беларуси как манифестация, да каждый раз можно сказать, что одна манифестация может тут все на свете повернуть с ног на голову. Так что вот люди выходят на площадь, и они не лечат этой улады законными. Миллионы людей в Беларуси не лечат законную уладу, какая есть. То же самое отбывается в любом недемократичном режиме. И как захватить некую вид фасад легитимности и демократичности, ну, не можно допускать, как было много политвязнев. Бо коли будет много политвязнев, коли, умовно кажучи, у каждом райцентре будет по своим политвязням, то будет вокруг кого яднаться. Люди, какие проходят простурмы, отримливают колоссальный житевый политический опыт. Просто своим самим фактом знаходжения в этой экстремальной ситуации. И они отримливают колоссальный зарад легитимности. Ким был Казулин до того, как его посадили. Альтернативным кандидатом у президента, там неким политиком, який осядлал одну с партой, или под час президентской кампании, никто не разглядал Казулина, как саправду человек, який уже узначалить краину. Але варто было ему посадить, як Казулин робится человеком, який притягивает думы, энергию, молитвы тысяч, коли не десятков тысяч людей. Для этого вот эти вот млыны, которые вот крутятся то наверх, где то на низ, где они, и он протягивает крутиться, и, видать, будет крутиться аж до той поры, пока не сломится.
Юрий Воронежцев, вот часом про это вызволение вязнев, з'явление новых, кажут, что это таки гандаль официйнага Менску з Захадам. Некоторые параўновуюць гэта с вызволением и захопом закладников. Ну, а вось у гэтай сітуацыі, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывае ці можа адыгрываць беларускае грамадства? Ці яно тут, так бы мовіць, наагул трэці лішні ў геополитичном шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской. К тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, из Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может. Потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Владимир Маскевич, а может вы могли потлумачить эту логику и здоровый сенс поводя на улады? Чему, как выказался Юры, не створилась такая пригожая система, а створилась система не просто репрессивная, а на погляд Юры навод и нелогичная?
Ну, я нават у чымсьці пагажуся, што там рашэнні гэтыя прымаюцца на суб'ектыўных падставах адным чалавекам, і таму пралічыць логіку вельмі цяжка і нават рызыкоўна. Але ж, тым не менш, пэўныя тэндэнцыі, пэўная заканамернасць такая за ўсім гэтым праглядаецца. Давайте паглядзім, ці не падобна было зараз вось гэтае судзілішча над удзельнікамі прадпрымальніцкіх пратэстаў на на эксперимент. Идет групповый суд, процесс 14, и он так и называется, да, и в этом сенсе одразу же возникают ассоциации с советскими часами, там, с пэўными процессами, какие были у інших диктаторских режимов и так далее. И тут же побач судить Парасюкевича одного. И глядять на розницу поводинов людей, подсудных, как это все отбывается и так далее. И зауважьте, что на процессе 14 отрымалось наступ. Подсудные были обвиновалцами. У их апошніх словах гучал присуд этой державе, этому суду, этому режиму и так далее. И вот такая коллективная, групповая деятельность людей, яких судить этот неправильный суд, она дает им силу, дает им моц. До этого притягивается увага, и это становится политической подеей, значно большей, чем просто гвалтовный присуд одному человеку. Это можно разглядать как такой эксперимент, на подставе якого улады
далей будуць прымаць рашэнні, як ім далей нешта рабіць, таму што відавочна, што пратэсты не скончацца і напэўна будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія будуць выходзіць на паверхню, як напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце з нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захацелі пайсці нам на сустрач, калі мы выпусцілі некалькіх палітвязняў, от мы зараз пасадзім іншых. Што вы на гэта скажаце?
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У суботу 26 красавіка ў Менску прайшлі жалобныя мітынг і шэсці з нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У акцыі ўдзельнічала да 3000 чалавек. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды.
Вся гэта зацея з гэтым чарнобыльскім шляхам. Гэта ўся прапаганда амерыканская. Збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркаманаў, плоціце ім грошы, каб яны шлі на гэты марш чарнобыльскі.
У першыню адмысловы знак сімвал радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыялагічнай лабараторыі абласной больніцы, што знаходзіцца ў Бараўлянах пад Мінскам. Пацыенткай Бараўлян тады была мая старэйшая сестра з Магілеўшчыны, Ефрасіння. А ўвечары таго ж панядзелкавага дня людзі раптоўна пачулі па тэлевізіі пра аварыю ў нейкім там Чарнобылі яго мірным атамам. Саму мая жонка без асаблівых хваляванняў з нагоды аварыі разам з 4-гадовай дачуркай 1 мая 86 года з Мінска накіравалася гасцяваць на памежжа Магілёўшчыны і Гомельшчыны, значыць, бліжэй да эпіцэнтра радыяцыі. Раз 3 гады пасля леку ў Бараўлянах нечакана адышла ў хваравітую зямельку роднай Быхаўшчыны мая сестра. Сёння ўжо і цяжка ўспомніць, колькі іх быхаўчан, маіх сяброў і аднакласнікаў, прыняла ў свае гаротныя абдымкі быхаўская зямліца з чарнобыльскім цэзіем 135. У канцы гэтай зімы і сам трапіў анкалагічны інстытут у Бараўлянах.
Это Александр Анатольевич Чецкий из Витебска. Я хочу откликнуться на чернобыльскую трагедию. Чернобыль – это черная быль. Чернобыль. Много новых могил. Чернобыль. Ход страшенных подей. Чернобыль. Лёс трагичных людей. Чернобыль. Раницой туман. Чернобыль – это смерти подман. Чернобыль. Где роса на траве. Чернобыль. Там никто не живе. Чернобыль. Много новых ахвяр, Чернобыль, уладальнику твар, Чернобыль, боль пакуту твоих, Чернобыль, знак проклёну таких.
Два за другого красавіка суд Центрального району Менску покарав 7 активістов молодевого руху обмежуванням волі на 2 гады без накірування у спецкомендатуру, 2 штрафами, а Андрея Кіма на позбавлення волі на 1.5 года. Молодых людей винуватили у порушенні громадського порядку у часі акції протесту предпринимальників 10 студеня. 23 красавіка суд Московського району Менску признав витебського предпринимальника Сергія Парсюкевича винуватим у збитці міліціянта. Парсюкевича судили на 2.5 года позбавлення волі. Увесь гэты тиждень ми отримували відгуки на гэтыя події.
Многие удивлены жесткостью судов по процессу 14. Реня уже за 14 год диктатуры у многих еще хапая наивности о благодости улады. Наш православный атеист часто кажет, что он пришел до улады от оппозиции. Але пришелши до улады, он ей здрадил. И это тлумачится, что здрадник завсёды относится жестко до тех, кому здрадил. Это Ушачий Протасевич.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день.
Я был керовник спецустановы Министерства внутренних справ и керовал этой установой амаль 10 годов. Тому не веру у криминальную справу супроть Парсюкевича. У таких установах достатково сил и сродков для ликвидации негативных з'яв, якія могуць узнікнуць унутры гэтай установы. Станіслав, город Івацевич.
Господа правители, судьи, за что вы судите и даете наказание безвинным людям? Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтары найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29 391-22-24.
Ягор Маёршык падрыхтаваў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякует всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода». На гэтым тыдні на малой сцэне канцэртнай залі «Мінск» прайшоў 7-ы міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У ім взялі ўдзел дудары з Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Літвы, Эстоніі, Баўгарыі і Новай Зеляндыі. Фестываль праходзіў пад лёзунгам «Будзьма дударамі» і быў прымеркаваны да Вялікдня. Гостем вольнай студыі дудар і майстра дудаў Алесь Лось. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Алеся, Менскі дударскі фэст неяк незаўважна ператварыўся ў міжнароднае і паважнае мерапрыемства, якое рэклямуецца нават дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. І квіткі, дарэчы, на гэты фэст каштуюць даражэй, чым у оперны тэатр. Ці думаў ты, калі на пачатку 90-х гадоў пачынаў дударскую справу, што столькі прыхільнікаў знойдзецца ў гэтага мастацтва?
Ну, дуда сцягваюць на сябе ўвагу і людзей, а другое, ёсць шмат таких симпатичных тенденцій у развіцці дудовой справы на Беларусі, бо дуда – гэта інструмент знаковы. І калі да яе прицягваецца увага, то, значыць, увага прицягваецца і да таго, што стаіць паза дудой. А гэта цэлы абшар нашай гісторыі, культуры, інструментальнай культуры, выканаўчай. Я пачаў свае эксперыменты з дудамі ў 81-м годзе, 82-й. Прашло спора часу. Ёсць прыклады, калі ситуація ситуація подобна була у Бельгії. Мой колега займався, працював тоді у Королівському музеї у Брюсселі, і він починав відновляти дуди трошки раніше мені, але там за 10 років рух набрав такої сили, що бельгійці просто вже кожен город мав по десятки гуртов, які грали на дудах. Ось у нас трошки марудні йде, але справа розвивається і набирає такий добрий кшталт. Уже якби пройдений етап поп-цікавості, да? Що ось просто дуда, а тепер хочеться зрозуміти свою дуду, яка прив'язана до конкретної землі, до конкретного ладу, етнофонії, репертуару, і що можна з цим робити, і як про дуду можна поглядіти на осяроддя наше сьогоднішнє.
Ти згадав про те, як широко розповсюдилася дуда у Бельгії. Ось у щолетнім фесті так само прийняли уділ заміжні виступовці з Болгарії, Естонії, Польщі і Литви. Чим відрізняється наша дударська музика від болгарської чи, скажімо, естонської?
Ну, тут якби три різних етноси, можна так сказати, бо болгари – це все ж таки потомки османів, да, вони прийшли з Алтая, були на Булгі і прийшли на сьогоднішню свою якби айчизну не так давні, але заховали вельми цікаву традицію і вельми цікавий репертуар. Болгарські дуди найбільш цікавші ось для мене на території Повдньової Європи. Естонці – це вже традиція більш фіно-угорська, да? Це трошки інакше виглядає, так само цікаво. У порівнянні до цього Білорусь виглядає зовсім інакше, бо мимо того, що ми мали вельми багатий пласт традиційної культури дударської, які ось єдині крані, яку вёску, яку місцину, яна просто станеш і б'є ключом. Запитаєш, і тобі 20 відказів на це. У нас свій ґрунт, своя тема вельми цікава дударська, і то, що фест дав можливість поглядіти під різним кутом на різних виконавців і на різні традиції, це вельми велика справа для того, щоб зрозуміти своє і відчути сусіда.
Я ще раз зазирнув у програмку фесту і побачив там дудара ажно з Нової Зеландії. Невже такі великі ареол розповсюду дуди по всій планеті літерально?
Ну, Нова Зеландія це все ж таки колонія ангельська, треба пам'ятати, да, і традиція backpipe, які гучили на Шотландії, вони загучили не так давні і на Новій Зеландії. А відомо, що етнос, який мігрує або яким чином опиняється на чужій землі, не на своїй, він більш активно культивує свої корані, щоб заховати себе, заховати свій твар, традицію. І ось приклад Нової Зеландії якраз опирається на такий факт.
Олесь, я чув, що у Мінську навіть існує братерство дударов ім'я Святого Василя. Чому воно так називається? Які мети має це братерство?
Ця думка прийшла мені, коли ми неяк разом працювали з Тодором Кушкуревичем у Польщі, створити таке братерство Святого Василя. Я можу сказати, паралель це з сакраментальним таким текстом космологічним «Ця церква», який виконувався під дуди. Там якраз розкривається схемат космології жихаров нашої землі Ліцвіноу, да? Що було у батьки три сини, де усі я не Василі. Один коні пасе, другий лапці працює, третій сядеть на камінню, держить дуду на рабіню. Ось це пантеон боський, да, християнський, де кожен з богов виконує свою функцію міфологічно. І тут Базилік якраз виступає не в контексті того, що здається одразу, а як покровитель дударов, зв'язаний з традицією дохристианської.
Але ж уже традиційно після дударських фестів відбуваються наукові конференції під назвою «Заховання дударської традиції у Білорусі і у Балтійському регіоні Європи». І відбуваються вони, що цікаво, на твоїм власним хуторі під Мінськом, так?
Так, так.
Що в програмі щолітньої конференції і увогуле, хто сьогодні у Білорусі серйозно займається дослідуванням дударської культури?
Ну, коло зацікавлених дудами молодих людей поширається з кожним місяцем. Те, що ось мої учні і вже учні моїх учнів набирають кшталту і починають робити серйозні добрі інструменти, у Тодора Кушкуревича вже ціла своя, якби, зібралась школа, да, у мене своя. Ось можу сказати, що годно працює Аліс Урба, да, мой учень. Він уже далі розвиває опыт, який отримав у мене, уже вчиться ще нікого. Що тише дудов, акустики і вироб інструменти, і не тільки. Репертуару і грання. Ну, з перших учнів був у мене, учився у мене Тодор Кушкуревич, а Аліс Жура. Він зараз у Петербургу грає в іншому гурці. Ніяк отішов від цієї теми дудов. Але все одно, ось іде таке, як древце, да? Кожен далі веде лінію розвиття дудової справи, і вона поширається. І я гляжу просто по замовах, кількі гуртов з Білорусі хочуть, щоб туди присутнішало в тим гурці. Бо що в Білорусі, ось я гляжу, в плані культурам, що зараз робиться, є така тенденція, все ж таки, забачиться, а де ж ми? Поза нашою мовою, яку ми не ведаємо, поза нашою культурою, якою історією, яку ми так само не ведаємо у більшості, да? А люди хочуть ведати. Просто люди, навіть рускомовні, от у мене шмат сябров, знайомих, які не ведають білоруської мови, на жаль, але не цікавляться і кажуть, ми хочемо бути на цій землі господарами. І Дуда якраз дає можливість відчути ось це господарство, про мистецтво, про творчість, да, про знак. Ось, тому що цей інструмент не шотландський, не болгарський, не іспанський. Цей інструмент іменно прив'язаний до, менавіта до нашої землі, до нашої традиції, культури.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Гості Міхася Скобли, Дудар, Алесь Лось.
Олесь, мне вспоминается, что годов 15-20 тому у Менску можно было почуть, видать, только 4 дуды. Дуду Владимира Пузыни, дуду Владимира Берберова, дуды Тодора Кашкуревича и Олеся Лося. Сегодня ты, как майстер по вырабе дудов, можешь сказать, сколько у Беларуси дударов?
Ну, я думаю, что человек, так, коли 30 можно назбирать, тех, кто играет на дудах. Але дударом я бы назвал того, кто зарабил дуду, на ее играет, и играет не просто как добыть гук, да, а играет с конкретной темы. Таких людей значительно менее. Я думаю, что около 10 человек. Это вельми мало на наш край.
А чему дудар повинен менавито сам себе зарабить дуду? А что нельзя заказать у майстра Олеся Лоща? И чему он не будет дударом после этого?
Ну, он будет выконавца. А вот быть дударом, это целый сакраментальный акт. Заготовить древо, зарабить скуру, вырубить, зарабить дуду и на ее заиграть. Это, ну, увязывается з вельми архаїчної традиції, коли дудари були святарами. Коли дудари виконували певну функцію в громадстві, відказували за обрядові, сімейні святи, за календарно-обрядові. Дудар робив дуду сам, щоб ніхто це не бачив, не чув, і він повинен був зробити цілком подалі від людських вушей і очей.
Не будемо розкривати секретні технології виробу дудов. А чи можна сказати, скільки за всі ці роки ти зробив цих інструментів?
Як не дзіва, я не лічу дудов, яких я зробив. Я могу сказать только, что это десятки инструментов. Может быть, я неколи займусь этим, ось, але мне не хочется лечить. Дуда, это, ну, как каждый инструмент, музыка для меня это как дитяти. И когда его отдаешь, весь час переживаешь такий момент боли и смутку, что ось отрываешь частку от себе. Я просто не хочу лечить эти моменты, когда я от себя отрывал эти инструменты и передавал иншим людям руки.
Олесь, как поведомляется на адмысловом дударском сайте dudar.info, рыхтуется навод выпуск специально альманаху под усё той же назвой Дудар. Таким чином до нас сапраўды вертается целый пласт нашей стародавней культуры. У сувязі з гэтым пытанне. На Вялікдзень я чуў про такое, існаваў звычай. Валачобнікі ішлі па хатах менавіта з дудой. Не са скрыпкай, не з гармонікам, а з дудой. У чым роля гэтага інструменту вось у гэтым канкрэтным валачобным абрадзе?
Вялікдзень ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння у часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кірыла і Мефодія. І всі гэтыя святы звязаны зноў-такі з культам продкаў змёрлых, просто валашобнікі, так же, як і калядоўшчык, гэта людзі з тамтаго свету. Гэта душы змёрлых, якія вярнуліся на зямлю з неба і прыходзяць да жывых, каб іх павіншаваць, атрымаць за гэта водкуп і вярнуцца абратна, нікога за сабой не забраўшы. Ось, гэта вельмі сакральны, архаічны абрад.
Крыці кажучы, калі адчыняліся дзверы на той свет, паміж гэтым светам, то абавязкова павінна была прысутнічаць пры гэтым дуда, так?
Так, вельмі слушна з увага. Дуда – гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй. І гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая.
Як мы ўже згадвалі, у сталічнай канцэртнай залі Менск прайшоў міжнародны дударскі фэст. Думаю, што зусім нямногія з нашых слухачоў змаглі на яго трапіць. Таму маю просьбу да ўдзельніка фэсту Алеся Лаща даць магчымасць і нам пачуць гук сапраўднай дуды. Што мае прагучаць, Алесь?
Я бы сыграў такую імправізацыю. Я зараз вось працую над такімі тэмамі, над замовамі. І граю рознага кшталту замовы. Вось я сыграю такую замову.
Гэта была перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў дудар Алесь Лось.